Айнур Галин. «Холмы Тала. Кровь и лед». Книга создана под впечатлением от посещения Российской антарктической станции «Молодежная». Автор выражает слова благодарности Серову Дмитрию Геннадьевичу и консультанту-психологу Миртын Татьяне Ревкатовне. Автор Айнур Галин, редактор Замковая Наталья Николаевна. Пролог. Тесный кабинет утопал в солнечных лучах, которые пробивались сквозь витражные окна. Стеклопакет ограждал единственного находящегося в кабинете человека от шума большого города. Мужчина средних лет в недорогом вельветовом пиджаке, надетом поверх футболки, отхлебнул остывший кофе, продолжая крутить колесико мышки перед ноутбуком. Курсор перемещался из одной точки в другую на виртуальной карте мира. Найдя подходящее место, он приближал его, выискивал название ближайшего города и читал информацию про страну, климат и доступность, но тут же закрывал вкладку браузера, оставшись неудовлетворенным. «Слушаю», — ответил он в завибрировавший телефон. «Есть пара нюансов», — произнесли на другом конце и сразу озвучили первый вопрос. «Состав будет международный?» «А надо? Мы же планируем собрать широкую аудиторию, и, думаю, будет лучше». «Тогда ставки делать будут, опираясь на национальность или страну происхождения, и не будут смотреть на личностные качества. Вопрос закрыт, только русскоязычные». «Тогда продолжаем поиск кандидатов. И второй вопрос. Нам надо определиться с локацией. У нас есть ряд претендентов на роль ведущего, и выбор зависит от локации». «Сообщу позже, пока вопрос останется открытым». «Хорошо», — произнесли в динамике телефона и скинули звонок. Мужчина вновь обратил свой взор на виртуальную карту мира, рассматривая далекие уголки планеты. Хотелось найти что-то экстраординарное. Зрителя уже не привлечешь стандартным набором реалити-шоу. Жаркие страны, ядовитые насекомые, дикие звери. Сотни раз такое уже было, и каждый год повторяется. А пользователям темной сети подавай эксклюзив, и за это они готовы платить неплохие деньги. Мужчина навел курсор на Фолклендские острова, быстро проанализировав проблемы, которые могут возникнуть со стороны властей Аргентины или Великобритании, вздохнул и вновь приблизил карту, рассматривая мелкие острова на юге Атлантического океана. Но в этот момент его внимание привлек сплошной белый материк на нижнем краю экрана. Он повнимательнее рассмотрел контуры континента, вчитываясь в совершенно незнакомые названия шельфовых ледников, морей и земель. Антарктида. Белый континент полностью завладел его мыслями, и следующие несколько часов он безостановочно читал статьи и смотрел видео о работе и жизни на далекой земле. За окном уже давно стемнело, город освещался тысячами фонарей. Хозяин кабинета долго всматривался вдаль, затем, улыбнувшись, набрал по памяти номер телефона. «Антарктида». «Что Антарктида?» – переспросили на другом конце провода. «Локация будет в Антарктиде. У нас там много полярных станций, и даже есть заброшенные. Найди мне более-менее живую, с инфраструктурой, чтобы особо вкладываться не пришлось, и начинайте готовиться». «А ведущий? Никто же не согласится». «Плевать на ведущего. Хотя стоп. Найди Джеймсона, он налажал в прошлый раз. Пусть отрабатывает. А сценарий сам переделаю. У нас полгода на подготовку. В октябре выдвигаемся на место. И найди мне человека». «Какого?» На том конце голос был явно разочарован, недоволен идеей. «Который лучше нас понимает в Антарктиде. Полярника, моряка. Кого угодно, кто умеет язык за зубами держать и хочет денег заработать. Это два главных условия». «Все понял», — ответили ему. Тогда он выключил телефон и положил его в карман. Мужчина представил перспективы и обрадовался, как ребенок перед шалостью. Минимум ответственности и максимум результата. Ни правительств, ни законов, ни каких-либо условностей. «Это будет мега-шоу», — тихо произнес он, расплываясь в улыбке. Глава первая. Юрий Владимирович Беглов. Город Норильск. «Мам, я вернулся!» — окликнул осипшим голосом мужчина, проходя в тесную квартирку старого панельного дома. Он отодвинул в сторону рюкзак, снял тяжелые ботинки и избавился от верхней одежды. Привычным движением повесил связку ключей и прошел в свою комнату. Подвигал мышкой, выводя компьютер из спящего режима, и, взглянув на большой монитор, удовлетворенно кивнул. Игра, которую он поставил еще утром на закачку, наконец-то загрузилась, и он сможет неплохо провести вечер. Тут же достал из рюкзака три банки пива и большую упаковку чипсов. Впереди его ждали выходные, и именно так он решил начать их. Работа в банке не доставляла ему большого удовольствия, немногочисленные коллеги сторонились его, общаясь лишь по служебной необходимости. Но работа системного администратора оказалась непыльной, и он привык. В его хозяйстве содержались несколько роутеров, небольшая сеть и с десяток компьютеров, которые периодически приходилось обслуживать. Главной причиной, из-за которой ходил на работу, он считал Светлану из бухгалтерии. И хотя девушка не особо отвечала взаимностью, вернее, даже не замечала его, он был ее самым ярым поклонником. Юра иногда специально менял настройки на ее компьютере, чтобы она его вызывала, а он героически решал возникшие проблемы. «Мам, что на ужин?» — громко спросил он и, не получив ответа, направился на кухню. Обнаружив остывшие сосиски с макаронами, он взял одну и, откусив половину, зашел в гостиную, где на диване перед телевизором сидела его мама. Она 2 года назад вышла на пенсию, а дома в основном занималась тем, что смотрела телевизор и пыталась найти для своего единственного сына невесту, с этой целью периодически обзванивая подруг и гуляя по близлежащим магазинам. «Ой, ты уже пришел!» — воскликнула она, увидев Юру. «Там на плите ужин стоит, поешь». «Ага», — прожевывая сосиску, буркнул Юра. «Люди совсем с ума посходили», — начала пересказывать мама сюжет очередного вечернего шоу. «Смотри, вон так Луша увела мужика из семьи, родила ему и сейчас требует алиментов. Разве так можно? Так она еще и старше него».
«Ага»,
— согласился он, пытаясь услышать ведущего шоу.
«А ты чего всухомятку жуёшь? Иди за стол, поешь нормально. Сейчас согрею. Я думала, ты на обед придешь».
Она вскочила и ушла на кухню. Юра вздохнул, услышав щелчок включаемой микроволновки.
«Мам, я не голоден».
Он торопливо доживал сосиску и начал высматривать на полу свои тапочки. Если не наденет их, это будет еще один повод полвечера выслушивать нотации на тему оберегания здоровья. Не найдя тапки, он быстро удалился в свою комнату, попутно снимая толстовку.
«Уже переоделся?» — заглянула она к нему. «Молодец, пошли поужинаешь и расскажешь мне, как там твоя Светлана. Она придет на твой юбилей».
«Мам, 35 лет не празднуют».
Юра покорно встал и отправился на кухню.
«Вздор какой! Конечно же, празднуют. Я сегодня ходила в кафе. У них делают на мероприятия вкусные салаты и скидки дают, если в будний день. А у тебя как раз на вторник выпадает. Пригласишь друзей своих, коллег и Светлану».
Не останавливаясь, говорила она ему вслед. Юра залил макароны кетчупом и начал есть. Он не особо слушал маму, а больше переживал из-за того, что она увидела злополучные 3 банки пива, которые не успел спрятать.
«Я, кстати, узнавала про эту девочку».
«Про какую?»
— вышел Юра из своих раздумий.
«Ну, Света, которая. Сын у нее в 5-й класс уже пошел, мальчик воспитанный, а от мужа ей квартира осталась. Так что для нашего города вариант очень хороший. Пригласи ее в гости, я вина куплю. Хотя что это я? Купила уже».
«Ладно, надо подумать и про день рождения, и про пригласить в гости».
Юра сгреб остатки макарон и понес грязную тарелку в мойку. Он хотел уже прекратить этот разговор, так как прекрасно понимал, что празднование дня рождения – плохая идея, а Света не согласится прийти в гости.
«Что тут думать-то? Могу и сама позвонить ей. Я, кстати, номер ее нашла».
Не останавливалась она.
«Мам, можно я сам? Я уже не маленький и, думаю, смогу пригласить девушку».
«Маленький, не маленький. Тебе уже 35 почти, а до сих пор не женат. Сидишь там в своих игрушках по ночам, не высыпаешься. И побрейся уже, ходишь как пугало».
Мгновенно разозлилась она и, развернувшись, ушла в гостиную.
«Мам, я сам ее приглашу. На следующих выходных».
Юра пошел следом, стараясь оправдаться.
«Ладно, все у тебя получится».
Смягчилась она и, обняв сына, поцеловала его в щечку.
«Ты у меня красивый и в банке работаешь. Завидный жених в Норильске. Если не Света, то другую найдем».
«Ага»,
— снова согласился Юра, и, освободившись из маминых объятий, ушел в свою комнату. Он закрыл дверь за собой и, рассевшись в удобное кресло, которое он заказал в Москве и ждал 3 недели, запустил долгожданную игру. В этой игре его привлекали 2 персонажа — девушки-роботы без лица, но с идеальными фигурами балерин. Свете было далеко до них, но она живая, к тому же находится рядом, хотя, возможно, и дальше, чем эти роботы-балерины. Пакет чипсов с шелестом открылся и пшикнула пивная банка. Юра в предвкушении потер руки и потянулся за закуской, когда на экране высветился вирусный баннер.
«А ты здесь откуда?»
— возмутился он, припоминая, что недавно только обновлял свой антивирус. Он внимательнее рассмотрел вредоносное сообщение, где обычно бывало изображение голой особы с номером телефона